Мани-мания.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И в этом эфире мы продолжаем разговор про недвижимость. Сегодня у нас в гостях Константин Фаерман, квалифицированный инвестор, член Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель проекта по инвестициям в недвижимость Ассоциации развития финансовой грамотности. Константин, добро пожаловать к нам в очередной уже раз в эфир и, надеюсь, продолжим интересную беседу.
Приветствую, Василий. Приветствую всех наших радиослушателей.
Давайте кратенько напомним, для тех, кто, может быть, первый выпуск не слышал, сразу скажу, что его можно найти в архиве на сайте Радио ВОС, тем более, что в нем мы уже начали разбирать тему инвестиций в недвижимость, сделки с недвижимостью, поговорили о том, с чего стоит начать, какие вопросы задать прежде всего самому человеку, если он собирается для каких-либо целей приобретать недвижимость. Особенности для новостроек, для первичных жилья, для вторичного жилья разобрали несколько кейсов. Константин привел ситуации, которые важны, на которые стоит обращать внимание, когда мы говорим про сделки с недвижимостью. Ну и сегодня мы продолжим погружаться в эту тему. Она, безусловно, бесконечна, поэтому мы, наверное, какие-то основные тезисные моменты разберем. Ну и давайте поговорим, наверное, о таком моменте, который очень важен, тем более, что такие вопросы к нам приходили от наших слушателей относительно необходимости привлечения юриста, когда мы говорим про сделки с недвижимостью. Вот обязателен ли юрист в этом процессе? Частично мы на этот вопрос уже дали ответ, но тем не менее, давайте поговорим, почему это важно, какую роль юрист играет в сделках с недвижимостью.
На мой взгляд, действительно важно привлекать юриста к сделкам с недвижимостью, потому что иногда бытует мнение, что если у меня есть риэлтор, мне не нужен юрист. Это не совсем корректно, ввиду того, что не все риэлторы обладают юридическими знаниями. Даже, наверное, большая часть не обладает. Один момент. Второй момент – это мотивация. Риэлтор, он заинтересован продать, потому что именно с этого действия ему приходит комиссия, собственно, его заработок. И, соответственно, юридическая чистота, она не влияет на его заработок. Понятно, что совестливые риэлторы, они все равно сделку проверять будут, ну, настолько, насколько хватит их знаний. И плюс в больших риэлторских фирмах есть еще юристы. Но опять же, для большого человека-юриста, у которого проходят там десятки сделок, может быть, в день, ваша одна сделка, она не будет предметом столь пристального внимания, и он не будет в нее так глубоко погружаться, как бы это сделал персонально ваш юрист, которого вы наняли, заключили с ним соглашение на обеспечение именно юридической чистоты своей сделки. То есть в этой связи не рекомендую совершать сделок без юристов, ну, кроме той ситуации, когда вы, быть может, юрист сами таковым являетесь, и вам поэтому своей экспертизы будет достаточно. В остальных случаях, да, юрист нужен, если вы не хотите попасть в какую-либо скользкую ситуацию, вплоть до потери права собственности.
Хорошо, давайте тогда поговорим, в каком смысле, да, мы должны использовать юриста. То есть мы с вами поняли, что без юриста нам не обойтись. Мы разобрали основные моменты, которые нужно учитывать вот на этапе подготовки. Юрист сам определит круг того, что, собственно, он должен сделать, либо мы все-таки должны понимать, что мы от него хотим, должны ему задать нужные вопросы, должны очертить круг необходимых действий. Вот здесь какая инициатива должна быть на клиенте, да, что он должен от своего юриста затребовать, уточнить, попросить?
Ну, наверное, все равно юристу надо устанавливать какое-то ТЗ, как и любому подрядчику по любым работам. То есть заказчик получает то, что он требует со своего исполнителя. В ситуации, если вы заказчик, а юрист-исполнитель, ситуация такая же, как и везде в жизни, кого бы вы ни нанимали. И, собственно, во-первых, стоит уделить кандидатуре юриста, то есть когда вы выбираете, посмотреть, каково портфолио. То есть, например, юрист должен иметь именно специализацию в сделках с недвижимостью. Так же, как вы не найдете врача, который одновременно, например, и окулист, и хирург, и кожник. Ну, понятно, что не будет какой-то фокусировки и не будет глубоких знаний врача. Точно так же юристы имеют свою специализацию, и когда вы обращаетесь к юристу, прежде чем даже подойти к тому, какую задачу вы перед ним ставите или перед ней, надо сначала понять, что это именно профильный юрист. То есть можно поинтересоваться, сколько всего сделок с недвижимостью, ну, хотя бы приблизительно этот юрист уже сопроводил к моменту обращения. Можно как раз у юриста спросить, какой, собственно, чек-лист, как он обычно, по каким пунктам проверяет сделки. И, собственно, третий момент, можно посмотреть отзывы об этом юристе. Если по всем трем моментам вы удовлетворены, то есть видите, что человек занимается данным профилем, он вам четко сразу говорит, по каким критериям будет проверять квартиру или, быть может, коммерческую недвижимость и продавца. Отдельно, кстати, надо проверять не только объект сделки, то, что вы покупаете, но и того, кто вам продает, то есть субъекта сделки. Вот. И если видите хорошие отзывы, причем по отзывам еще такой нюанс, что они должны быть не только на сайте самого юриста, но и в каких-то там независимых источниках, типа Яндекса или вот сайта «Дзовик» или другие аналогичные, то есть те, которые независимые сайты. Если все ок по отзывам, то приступаем к работе. И о чем, собственно, юриста стоит попросить? Во-первых, проверить то, что квартира является юридически чистой, что на ней нету каких-либо обременений, арестов, притязаний третьих лиц. Во-вторых, нужно проверить субъекта, тот, кто вам продает, например, что он не имеет признаков банкротства там, физического лица или юридического лица, в зависимости от того, кто вам продает недвижимость, то, что к нему не предъявлено каких-либо значимых исков от кредиторов или от госорганов, там, быть может, крупной задолженности по налогам. Немножко попозже вернемся, объясню, почему это важно. И третий момент, когда вы проверили объект сделки, когда вы проверили субъекта сделки, то необходимо еще юриста просить о сопровождении самой сделки, то есть подготовить договор купли-продажи, акт приемки-передачи. Иногда эти два документа сочетаются в одном. То есть в договоре прописаны пункты, что он имеет силу акта приемки-передачи. Понять, как будут происходить взаиморасчеты при сделке. То есть, например, мы не рекомендуем производить предоплату, а рекомендуем, чтобы деньги вы уже как покупатель квартиры перечисляли только после того, как на вас перейдет право собственности. Оборотная сторона медали, что продавец хочет ровно наоборот, для него рискованно остаться без квартиры, а денег у него еще нет. И в этой ситуации нам на помощь приходят безопасные расчеты. Такие сервисы, как DomClick, аналогичные есть в других банках. DomClick – это сберовский сервис. Они позволяют, чтобы деньги находились на промежуточном счете, например, банка, которому обе стороны доверяют, а лишь после перехода права собственности банк автоматически их списывает в пользу продавца квартиры. Таким образом, подстрахованы обе стороны, потому что не будет ситуации, когда покупатель перечислил деньги, квартиру не получил. Не будет обратной ситуации, когда продавец продал квартиру, но не получил денег. То есть в этом плане деньги лежат на таком аккредитивном счете, который уже как бы к моменту подписания пополнен, ну и в то же время не раскроется, пока право собственности не зарегистрируют. То есть вот эти вот все моменты, сконструировать взаиморасчеты, сконструировать пункты договора, согласовать их с другой стороной, ведь каждая сторона будет перетягивать одеяло на себя, и нужно прийти к какому-то разумному компромиссу и юридически безопасному при этом компромиссу. Вот это тоже все задача юриста.
Хорошо, действительно, мы с вами разграничили круг полномочий, круг обязанностей двух разных специалистов, риэлтора и юриста. Если отвечать еще на один вопрос, вот, наверное, в целом это можно считать распространенным мнением, что сделки в первичном секторе, да, когда мы говорим про новостройки, как будто бы более защищенные, то есть мы не покупаем у физического лица, и вроде как вот здесь нам юрист зачем? Давайте попробуем здесь тоже вот эту грань провести между разными видами сделок, да, покупка у физического лица, договор купли-продажи у прямого собственника недвижимости, либо это только вот построенное жилье, и мы, соответственно, покупаем у застройщика, либо это, опять же, новое жилье, но мы покупаем у человека, кто ранее эту собственность получил, да, так называемый договор переуступки. Вот все-таки с точки зрения юридических рисков, правильно ли я понимаю, что юрист нужен во всех случаях и почему?
Здесь к нам, вот, например, в фирму за юридическим сопровождением безопасности сделок по недвижимости обращаются как в ситуации покупки вторички. Ну, практически вы три ситуации обрисовали. Это номер один – покупка вторички у физлица. Ситуация два – к нам обращаются покупка новостройки у застройщика, у юридического лица. И ситуация три – переуступка, покупка новостройки, но у физического лица. По всем из этих трех оговоренных ситуаций существуют свои юридические риски, и было бы опрометчиво утверждать, что, например, покупка новостройки у юрлица, она безрискова у застройщика, только потому, что там нет определенных рисков физика. Просто здесь риски, они другого рода. Ну, попробуем кратко перечислить их. Ситуация номер один. Покупаем вторичку у физлица. У нас здесь отсутствуют риски, это хорошая новость, например, что дом не будет вовремя сдан, что будет задержка сроков, потому что это вторичка, он уже готовый, функционирует, все уже, что называется, можно потрогать руками, ничего не будет задержано, все готово. Но при этом на вторичке возникают риски каких-либо зарегистрированных лиц, которых будет потом трудно выписать из помещения, каких-либо людей, которые отказались в свое время участвовать в приватизации и в то же время сохранили право пожизненного пользования помещением. И оно у них останется, даже когда собственник сменится, например, на вас, если вы квартиру покупаете. Есть и другие риски, которые именно вот за вторичкой идут неразрывным хвостом. Рассматриваем вторую ситуацию. Вот этих вот родственников, там зарегистрированных лиц, отсутствующих, в том числе отсутствующих каких-то там, может быть, ушли там на выполнение каких-то трудовых там или военных заданий, их там нету в квартире, но потом они могут появиться и заявить свои права. Всего этого, понятно, в новостройке нет по определению, потому что если вы первый жилец, и первый ее собственник, никто до этого там не жил, не регистрировался, и вот эти вот все риски вторички, они отметаются. Это прекрасно. Но, как уже упомянул, у новостройки обычно, если ее покупают в надежде получить более лакомую цену, когда она еще не готова, существует риск задержки. Вот приведу один интересный пример. К нам обратился человек, у которого уже было судебное дело. Ему вовремя застройщик не сдал жилье. А, кстати, он брал в ипотеку. И ипотеку-то платить надо. То есть я говорю, что банк не интересует. Вовремя вы получили, не вовремя. Вы деньги у банка взяли в долг, ипотечный кредит. Даже есть ситуация, что вы еще продолжаете арендовать жилье другое. То, что в это вы не можете заехать, это риск, один из рисков новостройки. Ее сдают позже, эту новостройку. А банку вы все равно по графику, извольте, вы не доположь, надо ипотечные платежи вносить. Вот. В судах даже были такие случаи, суды тоже не идут навстречу, потому что банк есть банк, у него с вами свой договор, банк не виноват в сриве сроков сдачи. Конкретно была ситуация, когда дом вроде был готов, но права на дорогу, ведущую к дому, а без нее там не заедешь во двор, заявило другое лицо. Возникла, таким бытовым языком говоря, терка между застройщиком и собственником земли через вот перешейк, по которой земле надо проезжать к дому. То есть там с одной стороны сервитут, то есть право прохода и проезда по этому земельному участку, но собственник этой земли так не считал, он возражал, считал, что ему неадекватно заплатили за проезд по его земле, и, собственно, там перекрыл почти что физически, что-то вроде там заграждение стояло, и никто не мог, не могла там строительная техника проехать, которые оставались последние штрихи, чтобы там доделать прилегающую территорию. И вот пока они судились, люди страдали, и люди не могли получить вовремя свои квартиры. Вот это один из таких примеров, на самом деле таких примеров гораздо больше, когда риск, присутствующий конкретно у новостройки. Был у нас еще один случай интересный, когда мы сами, наша фирма, инвестировали в квартиру в городе Омск. Там был наложен арест по долгам застройщика, в том числе и на квартиры, которые были куплены уже собственниками, в том числе нами. То есть это вообще юридический нонсенс, и Мы потом через арбитражный суд этот арест сняли, но немножко, что называется, вздрогнуть пришлось. Потому что представьте, что к застройщику предъявляет иск третье лицо, и люди, которые купили там квартиру, они никакого отношения к этой разборке не имеют, иметь не могут. Но суд накладывает арест не только на общие там территории типа лестничных площадок, там подъезды, земля, которая рядом с этим домом, а еще и на квартиры, у которых уже собственники совсем другие лица. Ну вот такое тоже бывает. И это тоже один из специфических рисков, который присущ новостройкам. Еще один риск новостроек – это чисто физический риск. Он юридическим может стать только в том случае, когда возникла судебная тяжба, а первоначально под физическим подразумевается, что, например, застройщик выстроил квартиру, и там не хватило квадратных метров. Ну, то есть по договору ДДУ было, например, там 35 в однушке. Заезжает человек, меряет там с рулеткой, и оказывается, у него там 33,5. Полтора метра не хватило. При высоких ценах на квадратный метр это тоже боль. И, собственно, там есть варианты, когда застройщики пытаются прописывать в договорах, что отклонение на столько-то там квадратных метров не является нарушением, а человек, который купил квартиру, ему это не нравится, он считает, что является. И, в общем-то, ну, такой физический недостаток квартиры переходит в правовую плоскость, начинаются разборки уже с судом. Здесь тоже, если вернемся к вопросу, чем вам может помочь юрист, заранее посмотреть в договоре долевого участия, какие там санкции есть за, например, меньшую площадь. Или бывает иногда некачественность, неровные углы, там плохое покрытие полов и потолков, но я думаю, здесь можно не продолжать. Все мы понимаем, что масса таких недостатков. Может быть, и это еще раз повторю, там специфические риски новостроек, потому что вы их не всегда видите, потому что на момент покупки они могут быть еще не доделаны. То есть вам там подождать, может, пару месяцев, а может, год, и только тогда вы поймете, что, собственно, вам сдают, в каком качестве объект. Еще давайте вкратце о третьей ситуации, когда вы покупаете новостройку, но у физика, то есть переуступка, например, по договору долевого участия. В этой ситуации у нас такой гибридный вариант. С одной стороны, если мы покупаем на ранней стадии, когда новостройка еще будет достраиваться и на тот момент дом не сдан, вы можете получить те же риски, которые мы обсуждали только что. Ну, в ситуации номер два, покупка у застройщика того, что еще не достроено. И в то же время есть еще специфические риски, которые уже наложатся от физлица. Вот здесь давайте вернемся к тому, что я кратко упомянул, но сказал, что позже это обсудим, а именно ситуацию, когда у продавца есть какие-то долги перед третьими лицами. Приходилось видеть ситуацию в юридической практике нашей фирмы, когда уже после заключения сделки есть такой термин, тоже полубытовой, прилетает арест или прилетает какое-то взыскание. То есть, например, на момент сделки мы смотрим, человек там по сайту ФССП, службы судебных приставов, чистый. У него нет каких-либо значимых задолженностей. Идем на сделку. И вдруг, например, сделка регистрируется неделю, а на второй день, когда уже договор купли-продажи подписан, сдан в Росреестр, проходит госрегистрацию, но регистрация еще не завершилась. И, например, по долгам налоговым вот этого человека, кто вам продает, судебные приставы накладывают арест. Почему они накладывают? Потому что по данным Росреестра они видят, что это еще пока его собственность. Это тонкая грань. Вы договор купли-продажи подписали, но судебные приставы же не знают, кто чего подписал. Они видят по базе Росреестра, что, например, квартира по такому-то адресу принадлежит там гражданину А. А у этого гражданина А долг, там 1,5 миллиона по налогам перед бюджетом. И они накладывают арест. И пока еще право собственности не зарегистрировано, хоть договор и подписан, то квартира может под этот арест подпасть. Соответственно, что здесь может сделать юрист? Значит, в этой ситуации юрист может заранее, ну и может, и должен, да, вот так вот оговорюсь, который проверяет юридическую чистоту сделки, он должен заранее посмотреть, есть ли какие-то активные суды у продавца. Потому что вот это увеличивает риски. Например, если вам продает квартиру человек, и на него уже подала в суд налоговая инспекция, есть активный судебный процесс, там на те же 1,5 миллиона, как в нашем примере, то велики риски того, что этот судебный процесс закончится в пользу налоговой, и вот эти 1,5 миллиона из искового заявления перекочуют уже, соответственно, в его задолженность. Ну, я в этом примере несколько сократил цепочку событий, потому что здесь, когда еще идет суд, там решение должны вынести, пока оно вступит в законную силу, его кто-то может обжаловать, это там за несколько дней не происходит. Но, возможно, ситуация, когда оно уже даже вступило в законную силу, но еще его не начали исполнять. Поэтому пока арестов на квартире нет, и вы ее как бы в блаженном неведении спокойно покупаете, если юрист вас об этом риске не предупредит. А если предупредит, соответственно, можно в такую сделку не идти, либо каким-то образом именно подстраховаться с точки зрения безопасных расчетов, как мы это с вами сейчас обсуждали, что, по крайней мере, если собственность не зарегистрируют, деньги вам вернутся с аккредитивного счета. Это вот тот риск, который, например, он возможен при продаже физикам любого объекта. Вторички, новостройки, неважно. Но, кстати, такой же риск может быть и у застройщика. Застройщик тоже может быть должен там, налоговой инспекции, контрагентам. На самом деле, здесь мы можем бесконечно рассказывать разные ситуации, в том числе страшилки, но надо понимать, что это происходит не столь часто. Просто, знаете, есть вот такая поговорка, что у юристов есть негативный взгляд на вещи, потому что может пройти там 100 сделок с недвижимостью хорошо, а до нас, как до юристов, ну, в частности, мы уже часто помогаем людям в судах, когда какая-то проблема случилась, доходит именно вот этот 101 случай. Поэтому вот коллекция из этих плохих случаев, она велика. Но если заранее это все проверять и не идти в рискованные сделки, для этого юрист и нужен, то мы можем данные риски заранее предвидеть и нивелировать их.
Ну вот действительно, давайте, может быть, в завершение поговорим о тех вещах, которые точно нужно учитывать. Недобросовестные специалисты, так называемые черные риэлторы. Вот что это за понятие, почему это действительно может быть страшно для некоторых ситуаций и фатально?
Черный риэлтор, ну, здесь могут быть самые разные ситуации. Это, на самом деле, наверное, тема уже для отдельного разговора. У нас даже вот на YouTube-канале нашем «Юрисфинанс» есть отдельный ролик «Как не попасть в руки черного риэлтора». То есть мы прямо там перечисляем те случаи, те признаки, которые могут свидетельствовать о черноте, фигурально выражаясь, риэлтора, как заранее распознать.
А я думаю, мы ссылку на ваш YouTube-канал добавим в описание, и слушатели смогут при желании с этим ознакомиться.
В двух словах, черные риэлторы иногда там бывают, начиная от какой-то банальной недобросовестности, там, граничащей с мошенничеством, заканчивая даже там ситуациями тяжелых уголовных дел, когда людей, особенно из каких-то маргинальных, там, незащищенных слоев, которые или там могут в состоянии подпития находиться, или там, что еще более трагично, в силу там старческого возраста, не совсем понимать, что они подписывают или с кем они общаются, и там вплоть до каких-то там насильственных действий по отношению к тем людям, у которых черные риэлторы обманным путем выкупают недвижимость и оставляют на улице. Могу сказать, что среди таких вот основных признаков это репутация, то есть нужно обязательно смотреть отзывы, во-первых, риэлтор, к которому вы обращаетесь. Второй момент. Будет лучше, если это все-таки какая-то большая сетевая фирма. Ну, не буду там называть имена, чтобы кого-то не рекламировать, но уверен, что на слуху те имена. У нас сейчас масса огромных агентств, которые сетевые. То есть можете там зайти на их сайт и увидеть, что, ну, там, назовем, например, бренд риэлторских агентств, там, Альфа, которые есть там и в Москве, еще там, например, в 15 городах. Понятно, что в такую фирму обращаться безопаснее гораздо, чем какое-то маленькое агентство, которое вы не знаете. Третий момент. Это с особым вниманием относиться к вашим родным и близким, которые могут как раз являться теми незащищенными слоями. То есть не позволяет, там, например, пенсионерам или людям, ну вот, может быть, для нашего радио, да, это будет актуально, там, плохо видящим или слабослышащим и так далее, вступать напрямую в какие-то отношения, понимая, что они могут стать вот все-таки легкой наживкой для таких черных риэлторов. И еще, наверное, скажу про тот момент, что то, как раз с чего мы начали сегодня передачу, если на вашей стороне еще будет юрист, опять же, из каких-то проверенных там юридических фирм, из рекомендованных вами людьми, которым вы доверяете, то есть, ну, если ваш какой-то там близкий, знакомый, которого вы много лет знаете, он уже с этим юристом работал, и этот юрист вашу сделку проверяет, то понятно, что и от недобросовестного риэлтора юрист вас защитит, потому что вы без юриста все равно там самостоятельно ничего с риэлтором не будете подписывать, в том числе там с черным. Ну, могу рассказать про такой вопиющий случай, что была ситуация, это потом довольно было серьезное уголовное дело, когда на человека вышли и сказали, что правоохранительные органы, ну, там не буду называть структуру, но одна из структур, кто у нас именно занимается там поимками преступников, следит за надзором по законам в уголовных делах, и они сказали, что есть такая операция под прикрытием, а человек был пожилой, одинокий. То есть он якобы будет наживкой, на него выйдут специальные люди, которые будут покупать его квартиру, и вот когда они там ему принесут деньги, то правоохранительные органы их сцапают в момент сделки. Ну, то есть такая ловля на живца. И этому человеку сообщили, что операция настолько серьезная и секретная, что он не имеет права рассказывать о своем участии в ней даже ближайшим родственникам. Пожилой доверчивый человек этой истории поверил, пошел на сделку, то есть ему сказали, там, куда прийти, что подписать. И в результате он лишился квартиры, денег он не получил, и даже там получилось, что несколько дней молчал, не хотел нарушать секретные операции, но все еще продолжал верить, что он как бы в сотрудничестве с органами помогает ловить преступников. Но потом, когда много прошло времени, он понял, что и сами эти псевдосотрудники исчезли. Все-таки там родственникам рассказал, и уже обратившись в полицию, они поняли, что вот эти вот представившиеся, значит, секретные агенты, которые вели секретную операцию, это все была очередная
мошенническая схема.
Да, да, и вот его настолько удалось втянуть, именно как бы внушив ему атмосферу секретности операции, в которой он якобы участвует. Даже вот такое было.
Мне кажется, это действительно иллюстрация очень яркая того, что здесь цена, значение этих специалистов сложно переоценить. Когда мы говорим об таких важных сделках, о таких масштабных событиях в жизни, как покупка, приобретение недвижимости, которые у многих людей бывают раз в жизни, действительно нужно обращаться к специалистам и делать ваши сделки комфортными, безопасными и выгодными. Спасибо, Константин, что сегодня рассказали об этих ситуациях. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Константин Фаерман, квалифицированный инвестор, член Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель проекта по инвестициям в недвижимость Ассоциации развития финансовой грамотности. Спасибо, друзья, и до новых встреч.